Круги света. Здравствуйте, здравствуйте. Это программа «В круге света». Юрий Кабаладзе, Светлана Сорокина.
Добрый
здесь
вечер.
В студии. Мы сегодня, давайте отвлечемся уже от событий в Турции, в Сирии. Давайте немножко о другом поговорим. Тем более год заканчивается. Есть какие итоги подвести в самых разных сферах нашей жизни. И вот сегодня у нас один гость в студии. Это Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Российской Федерации. И мы вас приветствуем.
Добрый вечер.
Здравствуйте. А вот
каким чувством провожаете уходящий год?
Ну да, с каким чувством, Борис?
Со смешанным.
На самом деле ведь много в этом году было. Мы в прошлый раз встречались
накануне.
С вами.
Мы встречались накануне.
Мы встречались накануне выборов, извините.
Вот я и говорю, что
да.
Накануне выборов.
А вот накануне выборов, и, соответственно, партия роста, и говорили об этом много и подробно.
Ну, конечно, результаты нас немножко разочаровали. Честно говоря, даже не слово-то, может быть, неправильно разочаровали. Они нас привели в какой-то не очень понимаем. Мы не очень понимаем того, что мы получили. Вот сейчас пытаемся добиться понимания через суды. Например, в Санкт-Петербурге мы в судах по Оксане Генриховне Дмитриевой, да, по ее избранию. Кроме этого, мы в судах по Калининграду, по Соломону Израильевичу Гинзбургу, который даже не попал.
А что дадут суды, даже если встанут на вашу сторону?
Ну, по крайней мере, это будет справедливо. Мы докажем, что конкретно были нарушения против нас. Против
Борис, это будете знать практически только
кандидатов.
Вы. Потому что нигде это не будет сообщено, и никто об этом особо не знает.
Если они станут депутатами, то об этом многие узнают.
Что, вы думаете, будут пересматривать? Отбирать
да,
мандаты?
Да, мы именно вот об этом мы хотим. Мы говорить.
Вы верите в это?
Ну, мы, конечно же, понимаем. Мы не очень, так скажем,
наивные.
В розовых очках, не очень наивны. Но, тем не менее, мы, конечно, будем и продолжаем это делать, потому что считаем, что у нас есть все основания для того, чтобы это случилось. Поэтому пытаемся добиться хотя бы в этих...
Значит, там, где у вас были очень сильные кандидаты.
Да, да. Ну, не везде мы пытаемся добиться правды. Там, где у нас есть серьезные доказательства. Потому что где-то мы только чувствуем, что были какие-то неправильные движения. А где-то у нас есть все основания это делать. Например,
хорошо.
У Дмитриева все заснято на...
Хорошо, но это те сильные ваши кандидаты, где действительно есть сомнения или есть доказательства и прочее. Но был и общий результат у партии «Роста».
Да, ну,
и
я
здесь,
могу что
наверное,
сказать,
все-таки...
Что,
вы...
Конечно же, мы, наверное, не доработали. Хотя вот мы сейчас, вот завтра у нас уже съезд начинается, мы собираемся, мы идем вперед. И удивительно, что, в общем, те люди, которые действительно много проиграли на этих выборах, они поставили все, и финансовые ресурсы, организационные. У нас же регионы все за свой счет работали, а их было много. И, тем не менее, ни один из них не отказался идти дальше. Все они только меня агитировали, стимулировали. Давайте дальше продумаем нашу стратегию на будущее, идем дальше. И мы идем дальше. Идем немножко пересмотрев многие вещи, идем на дальше уже все-таки более консолидированным предпринимательской партией, потому что, конечно, нас немножко разорвало, да, вот на этой избирательной кампании, когда мы все-таки хотели и...
всем угодить.
Ну, в какой-то степени нам надо было быстро нарастить узнаваемость. Поэтому мы немножко, нашу экономическую, предпринимательскую стезю немножко, она у нас разошлась по другим неким таким вещам. Поэтому, конечно, мы больше сегодня все-таки выходим с таким единым...
Партия предпринимателей.
Да, мы не боимся этого. Но другой вопрос, что мы партия предпринимателей, которая предлагает стране некую программу, которая должна улучшить жизнь для всех. И надо сказать, что мы провели анализ того, как за нас голосовали. И надо сказать, что за нас голосовало очень много молодежи. И за нас голосовало много людей уже старшего возраста, старше 50, а в основном женщины. И вот это как бы говорит о том, что люди, которые не совсем предприниматели, не каждый день занимаются естественной экономикой, но тем не менее нам поверили. И поэтому мы, кстати, общее количество людей, которые нам поверило, это больше 1 000 000 человек, 1 100 000 человек. И для нас это, конечно, результат намного больше, потому что вот предпринимательские организации, союзы предпринимателей, ну там дай бог, чтобы были 1000 людей, а здесь 1 000 000.
Ну хорошо, это замечательно, что вы так оптимистично смотрите в будущее, но вопрос такой. Хорошо, партия предпринимателей? Во-первых, ощущение, что действующая партия, она как-то должна все время быть на слуху, все время должна быть на виду, так скажем. Невозможно от выборов до выборов существовать, а потом судорожно пытаться нарастить свой электорат. Вот вашу партию сразу после выборов вообще опять не слышно, не видно, не знаем.
Ну, партия команда-то осталась у вас?
Ну, она как мой советник, да, осталась, хотя, конечно, сейчас уже не особенно.
Ну, она не была членом партии, так что не про это.
Но вопрос... Мы есть, нас немного кое-где видно, но мы, конечно, взяли паузу, это точно, потому что нам надо было переформатироваться, перестроиться, сплотить ряды, посмотреть, кто и как все-таки, какие основные направления. Мы провели форсайт по так технологично на основе хороших методологий выявили все-таки основную проблематику, то, что было раньше, да, какие проблемы были основные партии на первой стадии развития. По-видимому, вот завтра будем подводить уже окончательные итоги форсайта, понимаем, как дальше строиться. Могу сказать, что строимся мы не только как партия, потому что мы сегодня больше строимся как социальная сетевая организация. Мы будем делать проекты, которые будут заниматься тем, что будут защищать бизнес. Такая система
на хорошо. Борис,
немного... А можно я договорю?
А я просто хочу...
Это очень важный момент.
Дело в том, что мы не звали вас пропагандировать вашу партию, и не про это. Мы
сами
вот не про это. Я вас спросила исключительно, исключительно в общем. Да, про настроение. Подробности вот не интересует. Давайте уже это в какой-нибудь специальный эфир, но не сейчас.
Ну, хорошо.
А вот о чем хочу спросить. Вот именно что в общем, да? Как вы думаете, ведь все-таки в стране во время экономического кризиса, который, как бы нас не убеждали, что пошел уже на убыль, но, наверное, это далеко не так, в стране, где очень трудно живется бизнесу, особенно бизнесу среднему и малому, а ваша партия все-таки скорее на них ориентирована, а не на крупный бизнес, вот в этих условиях неужели вы рассчитываете, что можно сколачивать партию, которая ориентируется именно на вот этот самый загибающийся бизнес.
В таких условиях, наверное, и нужны политические инструменты. Поэтому мы и пошли создавать партию. Я еще раз хочу сказать, что у нас достаточно широкий круг инструментов. У нас есть союзы предпринимателей. Сейчас мы наращиваем еще несколько видов инструментов, включая там такие инструменты, которые инновационные, там блокчейн, будем строить внутреннюю экосреду партии. То есть это будет вообще такая... Это даже не партия, это еще раз хочу сказать, это некая сетевая организация. Партия – это только политический инструмент в рамках этой сетевой организации, которая называется «Люди-дело», «Люди-роста», извините, «Люди-роста». Так вот, мы, конечно же, в такой ситуации, когда все очень нехорошо, тех инструментов, которые у нас были в руках, их недостаточно, потому что в любом случае все союзы предпринимателей, общественные организации, они работают в координации с властью, то есть они, как мы называем это, лоббируют изнутри автомобиля.
Ну, вы тоже уполномоченный при президенте.
Уполномоченный, конечно, но я прежде всего стою с той стороны на защите интересов предпринимателей, просто президент дал мне некие полномочия для того, чтобы легче было заниматься этой работой, потому что у нас общая цель. Предпринимателям должно житься лучше в стране. Хотя, конечно, она сегодня реализуется слабо. И поэтому еще раз, политические инструменты нужны тогда, когда уже не хватает других. И политическая партия, она уже, мы называем это, лоббирует извне или облаивает идущий караван.
Почему так тяжело идет? Уже все говорим... Ну, кто только не высказывался по этому поводу, что вот надо помогать бизнесу, вот у нас не в порядке. Вот что вот нужно сделать?
Ну, потому что в старой модели экономики это не очень было нужно. Вы знаете, есть одно дело слова, а другое дело реальное положение, реальные шаги, которые делает власть. Раньше, поскольку у нас был экспорт нефти, на самом деле все жили за счет этого. Бюджет наполнялся за счет доходов от экспорта там, природной ренты, как красиво, да, с негативным таким флером. Мы об этом говорим. Поэтому бизнес, да, красивые слова, в общем, можно было произносить, но на самом деле мало что от бизнеса зависело. Поэтому, в общем, бизнес...
Но уже давно нефть как бы не очень.
Ну,
да?
Два года. Но ну по-прежнему что? Есть надежда, по-прежнему очень устойчивая вот эта вот инерция, да, в правительстве, которая все время ищет дно, которая каждый раз рада сообщить, что все теперь пойдет хорошо. Об этом мы уже слышали уже много-много раз. Все, конечно, происходит по другому сценарию. Хотя вот сейчас цены немножко стабилизировались, я думаю, что будет такая повышательная тенденция, потому что вот это соглашение, которое удалось достичь в рамках ОПЕК и тех стран, которые присоединились к этому решению, конечно, оно даст некий стабилизирующий влияние, стабилизирующее влияние на рынок. Может быть, опять пронесет. Может быть, опять пронесет. Но еще раз, вот в такой ситуации мы должны кричать и вопить, и все делать как политическая партия, участвовать в выборах во всех политических акциях, которые есть, и говорить о том, что нужна новая экономика. И эта экономика, у нас же выбор. Или идем назад практически в плановое регулирование. Ну, это будет, конечно, не СССР, но это будет еще даже хуже, на самом деле, СССР, потому что будет некий подобие малого бизнеса, который там будет частный сектор. Но на самом деле не будет вот этой идеологической составляющей, по которому у многих ностальгия. Да? Вот люди вот помнят, какая была у нас жизнь тогда, как-то было все проще, яснее. Вот этого не будет. Будет такой негативный все время амбиенс. Или мы идем вперед к рыночной экономике и все базируем на свободе предпринимательства, на частной инициативе. И, конечно, вот сейчас это перед выборами это было, но как бы мы думали, что, конечно, будет немножко другое развитие экономики, оно будет более сложное. Сейчас опять она дала некое послабление, ну, дала какое-то время для того, чтобы еще задержать этот процесс изменений, все-таки идет медленнее.
Ну, давайте еще попробуйте.
Да, но мы все-таки говорим о том, что вот все-таки эта точка бифуркации, она наступит. Действительно, или назад, или вперед. И надо только выбрать направление вперед, иначе мы действительно потеряем все, что
Ой,
есть.
Ой, Борис, мы же столько раз уже говорили об этом. Столько раз. И мне кажется, уже пару десятилетий говорим о том, что
честно говоря,
нельзя
тоже
рассчитывать на ресурсы, нужно двигаться в совершенно других там направлениях. Говорим, а толку никакого. Все время одна и та же история.
Пока жизнь
и вот
не
опять,
заставила.
Ну, жизнь уже заставляла последние, он уже даже годы. Жизнь заставляет.
Пока еще ситуация, ну, бизнес, я могу вам сказать, что, конечно, чувствует такое негативное очень на себе влияние. Сейчас и рынок очень сложный, и спрос падает, одновременно и издержки растут. То есть все как бы вздохнули, там, набрали кредитов. Главное не разориться, не остановить бизнес. Это было еще в 2014 году. Но если в 1998-2008 там 2-3 месяца все как бы рассосалось, и все и пошло по-старому, и все как бы вздохнули и пошли дальше. А то сейчас уже 2 года. И, конечно, все хуже. Все чувствуют. Вот сейчас новое сегодня только опубликовано Альфа-банка исследование по малому бизнесу. Все настроения идут вниз.
Настроения вниз идут. И у малого, и среднего бизнеса.
Но мало, прежде всего, малого и среднего.
Встреча Путина, что за встреча была?
Ну, там как раз крупный бизнес встречался, насколько я понимаю. РСПП и торговая палата, да?
Нет, торговая палата. Это была просто такая, в Сибири уже ставшая традиционная встреча крупного бизнеса с президентом.
Да.
Ну, это такая предновогодняя встреча.
Ну, вот, пожалуйста, цитата как раз Путина с этой встречи. Нужно выходить на стратегию уверенного роста, и это мы с вами тоже сделать и обеспечить в состоянии. У нас есть полное понимание, что нужно делать, как нужно делать, какие сроки мы можем это сделать.
Но, вот с другой стороны, я могу привести другую цитату Путина, который дал поручение правительству подготовить план развития экономики в мае 2025 года. То есть вот сейчас все правительство уже нацелено на подготовку такого документа. Вот первый документ уже выдал Минэкономразвития, который ничто, да, то есть, в общем, никаких новостей там не состоялось. Но тем не менее, план должен быть. То есть Путин думает о том, что необходимо изменение экономики.
А вот теперь скажите, в какую сторону эти изменения могут быть? Вот что тут? Потому что известно, что чает бизнес. Уж вам ли не знать, что он там чает? Ну, кстати говоря, а что в этом году как-то изменились вот эти основные пожелания? Или осталось примерно то же? И тогда сформулируйте,
опять же,
что это?
Что я сказал, у нас два пути. Да. Или мы пойдем назад, или
поняли.
Мы идем вперед. Если мы идем вперед, что это значит? Вот сейчас мы тоже работаем, только сегодня я к вам приехал с очередного заседания нашей Столыпинского клуба, как он раньше назывался, теперь мы создали институт, Называется он Институт экономики роста, просто нам удобнее уже работать как аналитический центр. И там конкретный план. Мы сейчас вот структуру сегодня опубликовали. Это, конечно, непростой документ. То есть для такого общественного восприятия там он достаточно объемный, большой, да, только структура и та объемная. Но, тем не менее, понятен, основные движения вперед понятны, на чем должны строиться.
Ну, так на чем?
Это прежде всего, конечно, переход от той экономики, которая держалась на больших доходах от экспорта нефти. И главное в этой экономике была стабильность, то есть стабилизация макроэкономических показателей, к новой экономической политике, к максимально активному стимулированию развития и роста.
Это стратегия, да.
Это очень важно. Это уже по себе решение, которое необходимо
сделать.
Еще
раз говорю, мы про это говорим уже давно.
Инструменты, мы говорим о том, что должен быть целый комплекс инструментов. У нас 15 основных направлений этих инструментов. Mm-hmm. Это включает и налоги, и тарифы. Это должны налоги стимулировать. Это все снижение. Мы говорим конкретно, каких налогов и какие должны
снижение
быть тарифы.
Снижение налогов.
Ну, естественно. Снижение для нового, прежде всего для нового. То есть, те, кто развивается, угу. те, кто создает новые или модернизирует старые производства, должны платить налогов с нового объема меньше.
А, извините, можно сразу вклинюсь, уточню. А что такое неналоговая нагрузка на бизнес?
Вы имеете в виду... финансовые, но это не налоговые так называемые платежи, это различные дополнительные платежи. Например,
здесь ведь тоже, наверное,
тарифы. Там, ну, это, ну, на самом деле, вся эта нагрузка, как бы ее ни назови, там, налоговая или не налоговая, это все равно платежи, которые бизнесу нужно делать. Я просто хочу сказать, что очень много вопросов стоит о институциональных реформах. Вот Кудрин говорит, что главным источником роста является макроэкономическая стабилизация, то есть 1% не больше дефицит бюджета и 4% инфляция. Тогда экономика начнет расти. Но мы считаем, что это абсолютно, то есть из разных... Вообще это бизнес не волнует при принятии решения. И бюджет может быть намного... Каждая компания может иметь более профицитный бюджет, особенно на росте. Ну и инфляция не самый главный показатель. Главный показатель, это, конечно, рост сегодня, курс рубля, что нас больше волнует. Но еще Кудрин говорит, институциональная реформа. Конечно, у нас сегодня очень плохие институты. Очень плохие. Это и суды, это и вопросы регулирования, административного регулирования экономики. Но вопрос в том, что ведь сколько лет мы говорим о том, что эти институты должны реформироваться. Вот сейчас мы там кое-что сделали с этими 4 уже пакетами гуманизации уголовного законодательства. Сейчас ОСИ работает, там улучшение делового климата, doing business, мы поднимаемся вверх. Но это еще... Ничего не дает.
Ну, прислушиваются хотя бы разработчики. Прислушиваются.
Путин дал поручение нам работать. Поэтому, конечно, мы же докладывали, и Кудрин, и я докладывали ему на президиум экономического совета. После этого дали поручение ему работать, назначили руководителем ЦСР. Мне дали работать на базе аналитического центра правительства Столыпинскому
клубу.
Вы же с
Кудриным очень... Сколько вы будете работать?
Значит, вот сейчас мы уже выдали. Сегодня Кудрин еще пока не подготовил свою структуру документа. Мы сегодня выдали свою структуру документа. Там более-менее понятно...
Это в правительство отдаете?
Нет, мы сейчас отдаем общественности на общественное обсуждение.
А потом?
А потом, ну, они должны разработать алгоритм. Хотя у нас поручение в январе месяце доложить на президиум экономического
совета. И дальше что? Это в правительство пойдет? Или это куда
правительство
пойдет?
Правительство на этой основе, я не
должно
знаю.
Это,
во-первых, конечно, президент. Нам бы хотелось, чтобы президент принял решение, потому что там должны, кроме конкретных там вещей, стимулирующих рост экономики, еще должно быть принято решение по управлению этой экономикой.
Угу.
И мы считаем, это одна из частей нашего доклада, что должна быть создана так называемая администрация роста. То есть функции управления развитием должны быть выделены из правительства. То есть это во всем мире, в Сингапуре.
Плюс к экономике, плюс к...
Да, именно так.
Отдельно еще одна структура.
Да, никакие это стоить ничего не будет, потому что все функции развития сегодня бюджетируются в министерствах, они просто должны быть переведены в другую структуру. Еще раз, так было в Сингапуре, так было в Японии, так было в Китае. Нельзя мешать в голове две функции. Функция развития и функция текущего управления. Потому что
у нас называется Минэкономразвития.
Все замыливается. Минэкономразвитие – это сегодня статистический орган. Они только фиксируют ситуацию в экономике и строят прогнозы непонятно на основании чего. Да? Только так, каких-то общих тенденций. Поэтому еще раз, это не тот орган, который может сегодня отвечать за развитие. Поэтому мы говорим специальный институт, который должен разработать стратегию, который должен заниматься заниматься индикативным планированием. Весь мир, все капиталистические страны занимаются индикативным планированием. У нас это табу, у нас это какой-то моветон в нашем рыночнике. И вдруг планирование, хотя, еще раз, это индикативное планирование, которое просто необходимо. Кроме этого, конечно же, межотраслевые балансы, хотя это старое уже, сегодня это все делается на основе big data. Вот сегодня одна из частей нашего доклада называется «Цифровая экономика». Мы говорим о том, что вообще сегодня идет смена уклада, то есть смена социально-экономической формации, потому что мы от капитализма переходим уже к следующей. Вот был там феодализм, капитализм, вернее, социализм, капитализм.
А еще рабовладельческий.
А переходим мы в некую прогностическую экономику. Почему? Потому что анализ большого количества данных, а сегодня big data – это огромные массивы данных. Американцы, например, собирают сейчас уже информацию практически со всего мира, со всех экономик. И они сегодня уже могут обсчитать экономики производства, допустим, там полиэтилена в какой-нибудь там в Германии или в какой, у них есть вся информация о том, что сколько стоит, какова эффективность производства, сколько себестоимость. И вот товар будет производиться уже не выбрасываться на рынок, а там купят или не купят. Да, как большой, знаете, как, да, хлеб в конце дня увозят назад, потому что никто его не купил, его произвели, но никто не купил. А будет персонифицированная экономика, будут вещи производиться под заказ, под желание уже под конкретного
такая тонкая настройка,
человека, да?
Настройка.
И поэтому это будет уже как бы совершенно немножко другая экономика. И поэтому эти big data, конечно, должны быть тоже в администрации развития. Мы там должны делать вот анализ экономики.
Меня смущает, что каждый раз, когда кто-то чем-то недоволен и предлагает некие реформации, обязательно говорит о необходимости нового управленческого органа.
Ну, это наше стандартное, да, такое отношение, потому что мы действительно за многие годы привыкли к тому, что каждая реформация заканчивается только ухудшением ситуации. И действительно, каждый раз мы сокращаем штаты, получаем на 10% больше чиновников, чем было до этого.
Да.
Но вопрос в том, что другого пути все равно нет. Все равно нужны правильные управленческие решения. Но то, что мы предлагаем, это оптимизация.
Ну, может быть,
это
достаточно просто действительно какой-то корректировки или новых законов, которые бы работали. И тогда не нужно никакого там управленческого нового органа.
Страну надо выводить в том числе и менеджерские, управленческие. Не в органе дела, а в том, что это должны быть решения, которые никогда раньше не принимались.
А я вот еще хотела что спросить. У вас же с господином Кудриным очень разные представления.
Не, у нас очень похожие представления, кроме одного.
Какого?
Не, мы очень похожи по институциональным реформам, но по институциональным реформам я хочу сказать, что еще раз наше мнение, что сегодня и все страны, которые действительно показали результат, всегда начинали в очень плохих институциональных условиях. Они просто принимали решения, такие как администрация развития, каждого по-своему там назывался, агентство развития или министерство, вернее, комитет развития реформ, как Китай, они сумели компенсировать плохие институты своими решениями. И потом институты начинали развиваться и уже модернизироваться, и они пришли к тому, что у них работают уже нормальные институты, институциональная среда. Поэтому мы говорим, на первом месте все равно экономика. Нужно сделать так, чтобы было выгодно инвестировать сегодня в российскую экономику, чтобы доходность была, и тогда постепенно институты будут приходить. В этом наше различие, но к самой институциональной реформе мы относимся одинаково.
Одинаково.
Судебное право, правовое государство, судебные реформы. Мы, кстати, координируемся. Их представители работают у нас на площадках.
Их это кудринские.
Да, ЦСРовские. Мы пытаемся участвовать и в их. Ну, пока еще так скромно, но, тем не менее, думаю, что это сотрудничество будет развиваться. Вопрос главное. Наше принципиальное расхождение. Жесткая финансовая политика или мягкая? Значит, весь мир был в жесткой финансовой политике до кризиса 2008-2009 года. Там потом поняли, что дальше так нельзя затягивать пояса. Нужно искать новые пути. И все перешли к политике количественного смягчения. У нас то же самое. Все основания, которые Кудрин и его команда, команда его это Набиуллина и Силуанов, и новый министр Орешкин.
Ничего,
все это команда Кудрина.
Команда.
Они все своего понимания развития развития, вернее, стояния в основном, они говорят о том, что да, там есть разница, они пошли по количеству смягчения, но у них там инфляция низкая, им надо раскачивать инфляцию. А мы говорим, у нас тоже низкая инфляция, монетарная инфляция, у нас сегодня дефляция. А у нас инфляция от другого зависит.
А сейчас мы прервемся, послушаем новости. Напоминаю, что Борис Титов у нас в гостях в программе «В круге света». Сразу после новостей продолжим.
В круге света.
Еще раз вас приветствуем. Программа «В круге света». Юрий Кабаладзе, Светлана Сорокина. И у нас в гостях Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Российской Федерации. Только что выслушали новости. Я, конечно, в очередной раз ужаснулась, что уже 58 человек погибло в Иркутске от употребления какого-то состава для ванн, боярышник.
Слушай, да? У меня такое ощущение, что люди просто не слушают средства массовой информации. Они просто не знают и продолжают пить его. Так уже сколько? 4 дня прошло-то?
Ну, в смысле, да нет, я думаю, что это была одна партия, которая просто...
Которая была закуплена и продолжает.
Что, допивают ее?
Ты знаешь, я боюсь, что потребители этого боярышника, они не очень слушают, не очень слушают средства массовой информации. Да. Но я к другому веду, что услышала тут в связи с этой жутью, которая происходит в Иркутске, я услышала, что у нас, в принципе, по стране чуть ли не 10-12 миллионов людей... В общем, потребляют всякие всякие вот эти вот лосьоны и прочие прелести. Я ужаснулась этой цифре. Это же огромное количество людей. Так с кем экономику-то поднимать?
Нет, ну... Просто у людей нет денег, они сегодня...
Ой, это если бы так просто объяснялось. Мне кажется, нет, что ну, это нет, не только в этой
причине. Подождите, есть водка, если кто-то хочет выпить, пожалуйста, водка, если бы были деньги. Поэтому, конечно, вопрос стоит в том, что у нас сегодня большое потребление алкоголя, и политика, которая проводилась по регулированию этого рынка, конечно, привела к тому, что большое количество людей сегодня вышли на этот вот... Там же не надо платить акцизы, да, я имею в виду производителю, там нет регулирования. И поэтому, конечно...
Все так. Но люди, которые, такое количество людей, которые потребляют лосьоны, это, как вы понимаете, уже вряд ли хорошие работники. Еще раз повторяю вопрос. Мы с кем будем поднимать экономику?
Ну, у нас есть сегодня видение рынка труда в России и потенциала того, что есть в России на развитие. Конечно, все не очень просто, но даже исторический опыт говорит о том, что если мы вдруг создаем какие-то стимулы и начинается рост производства, то у нас очень неплохие, очень хорошо обучаемые, достаточно с высоким базовым уровнем образования трудовые ресурсы.
У нас на каждый пьющий не пьющая семья, давно сказал классик.
Кто что сказал?
Некрасов сказал, у нас на каждую пьющую, не пьющая семья.
А, вот так, да?
Да.
Ну, ладно, еще раз, если мы будем развивать экономику, будут создаваться рабочие места, то люди будут выбирать. Сегодня у них нет выбора. У них нет некуда реально приложить свои силы. Они выброшены из процесса, поэтому,
Борис,
конечно,
ничего не остается. Борис, у нас безработица-то очень низкая пока что.
Ну, потому что никому не выгодно идти на биржу труда. Просто не регистрируется.
Только не регистрируется. Ну, а как по вашему?
Вообще у нас же, вот мы говорим, безработица низкая, и тут же заместитель председателя правительства Голодец объявляет, что у нас 22 миллиона людей теневой сектор. Они вообще никак не учитываются, никак не оформляют свои отношения с государством, не платят ни пенсион, то есть не накапливают на пенсию, не платят налогов. Поэтому у нас огромный совершенно слой людей, социальный слой, который не занят в формальной экономике.
Угу. Скажите мне, пожалуйста, вот вы как уполномоченные, я не знаю, вы к концу года как-то суммируете свои впечатления за вот именно на этом?
Ну, вы знаете, у нас много, действительно, в общем, как я начали с того, что сказал, что смешанные чувства, есть какие-то продвижения вперед. Да. Действительно, мы много делаем по деловому климату, это мои товарищи этим занимаются, там ОСИ, союзы предпринимателей, в той зоне, в которой они работают, мы движемся вперед. В международный рейтинг, Doing Business, мы поднялись серьезно на там больше со 120-го сегодня на 40-е место. Но, к сожалению, многие вопросы остаются за кадром. И, конечно, смешанные чувства и по уголовному преследованию бизнеса. Здесь уже конкретно негативные чувства. И вопросы административные сегодня. И много очень проверок. Но, с другой стороны...
Вы говорили про эти проверки, чтобы их сокращать.
Но, тем не менее, сейчас вот идет целое, значит, открытое правительство. Абызов делает целую комплексную программу борьбы с административным определенным таким регулированием контрольно-надзорной деятельности. Но это такой длительный процесс, это на многие годы вперед. Но наши предложения, когда мы предлагали, вот я в своем докладе президенту, конкретно сократить количество проверок, просто волюнтаристски взять и сократить, чтобы там прокуратура будут, дает разрешение.
Это
чтобы...
плановые, будут внеплановые, по какому-то доносу, по какому-то письму.
Ну, это все это можно отрегулировать, если принять соответствующее решение. Но еще раз, если мы волюнтаристски сократим количество проверок, их будет ровно столько, сколько мы, насколько мы их сократили. Но это пока не принимается.
Не принимается. Понятно. А скажите мне, пожалуйста, а какие вот, и спрашивают нас люди, пишут и спрашивают, но реально понять бы, откуда, как нам рассчитывать на инвестиции при том уровне вот этих самых проверок, кошмарения бизнеса, при том уровне коррупции, который у нас есть,
давайте мы тоже стали говорить. Я скажу, смешанные чувства, но это ужас, но не ужас, ужас. Потому что, сравните наш климат, допустим, с любой страной БРИКС. Даже с Китаем, хотя, конечно, там идут огромные инвестиции, но с точки зрения работы там, судебной системы, когда-то вообще ее там не было. Там есть и коррупция, там, смотрите, уж не говоря об Индии или о ЮАР, то есть в Бразилии. То есть понятно, что у нас много проблем, но мы еще не самый худший вариант, который существует в мире. Поэтому надо просто сегодня действительно всем понять и выбрать для себя главный приоритет. Всем уже наконец сообразить, что действительно нужно переориентироваться на новую экономику. Это новая экономика, это экономика рыночная, частная инициатива. К сожалению, вот этот процесс у нас задерживается. Никак мы не сообразим это. Мы все время пытаемся найти дорогу, но никак не решаемся на какой-то конкретный путь выйти.
Ну, вот так и будем буксовать на одном месте. Скажите, пожалуйста, немножко в сторону вопрос, но из последних таких ярких событий, вот, Юрий Георгиевич, да. Помнишь, как совсем недавняя информация о том, что Дмитрий Страшнов, руководитель Почты России, он да. получил некий, значит, этот бонус, да, в конце года, премию, в общем, как-то прописано было в процентном отношении в его, видимо, договоре, он менеджер, 95 миллионов, при том, что Почта России, в общем, как-то...
Нет, как-то очень хорошо. Я на самом деле защищал Страшнова, и потому что как менеджера государственной компании, потому что, во-первых, с ним были достигнуты такие соглашения.
Такие договоренности.
Причем это не конкретные цифры, столько-то миллионов
проценты
ты получишь, а процентов
да?
от той прибыли, превышения, роста прибыли, которая должна была показать организация под его управлением.
Угу.
С ним договорились. Это, если бы у него не получилось, то она могла бы, Почта России, остаться на том же уровне, со средней зарплатой персонала 7 тысяч рублей, которые, когда он
сейчас
приходил.
Сейчас 18.
Но это тоже, я не знаю, откуда цифра взята.
Было в прессе.
Но это 18. Кто-то просто из комментаторов.
Может быть, я
на самом деле, там зарплата, я точно не знаю цифру, но на самом деле они сегодня улучшили, во-первых, и сама инфраструктура, и сама работа почты стала совершенно другой. Стало новое современное предприятие.
Да вы что? Вот только что в центре заходила. Медленно движущаяся женщина долго ищет по коробкам пришедшую корреспонденцию.
Ну, я вижу, долго, что мы почти DHL уже стали. Вот
долго,
они внедрили
долго.
Новую систему, когда...
И когда говорите, говоришь ей, да что ж такое-то, почему там? Говорит, да мне вообще не жалко, я могу уйти
деньги.
Отсюда, приходите сюда работать. Вот ну, весь ответ.
Это бывает, наверное, так, но все-таки он вывел финансовые показатели на совершенно другой уровень. И с ним было договорено, вот какой-то процент от того роста, который он покажет, достается ему.
Это
совершенно нормальное условие. И
понятно.
Он получил открыто, он же ничего не скрывал, иначе бы...
Это понятно.
Что лучше было,
вопрос
чтобы воровали.
В другом, Борис, вопрос в другом. Это сегодня этично, морально... Вот это вот, вот как? При том, что ну мы вот в таком положении. Нет, я понимаю, у нас грузовиками вывозят деньги из некоторых квартир подполковников.
140 миллионов, да.
Да, это мы все знаем. Но там понятно, что вот какой-то жулик что-то преступное.
Слушайте, давайте делать
здесь 90...
нормальные, я прозрачные отношения с профессиональными менеджерами. Менеджерам надо платить много ради того, чтобы они выполняли свои... Но не просто какие-то суммы огромные, а именно... Процент от результата того, который они приносят. Тогда страна начнет жить лучше.
Я про чудовищное расслоение. которые у нас какой-то индекс уже запредельный. Вот уже Бразилия отдыхает, нервно курит в стране.
У нас на уровне Америки этот
индекс
Кирсен-Джини, да. Мы сегодня тоже смотрели, мы считаем,
и
что...
И какой у нас сейчас?
16, мы считаем, что до 6 мы должны его довести в результате вот реализации стратегии роста.
Это очень благоприятно, я гораздо больше
слышал. Но это еще тоже, у нас же еще есть офшорная экономика, поэтому не все зарплаты показываются целиком, доходы, я так скажем, зарплаты все, а доходы не все. Но мы, конечно, расслоение большое, и это проблема развития, проблема для страны. Но еще раз, решить эту проблему только можно одним путем. Не стараясь сделать, чтобы все были бедными, да? Да. А стараясь сделать так, чтобы все были богатыми. Угу. А для этого надо развивать экономику, для этого надо не бояться предпринимателей, надо реально не бояться, чтобы люди богатели, потому что стимул развивать экономику, развивать свое дело, это становиться богатым, получать прибыль. И если мы это дадим, но только сделать правильные правила игры, правильно распределить приоритеты, правильно настроить социальную сферу. Вот сегодня у нас целая глава в нашей стратегии роста – это улучшение качества жизни. Мы не только доказываем, что это решение социальных проблем, то есть это улучшение качества жизни людей, это очень важно, но это еще и хороший, очень важный экономический стимул развития. Вот те предложения, которые мы сделали, они дадут прибавку к ВВП 0,5% в год, а вот до 30-го года где-то мы получим 8% роста. Это очень важный еще и экономический сектор, чтобы люди жили лучше, это важно для дальнейшего развития экономики.
Слушайте, я правильно понимаю, что и вы, и Кудрин, вы движетесь в одном направлении при каких-то нюансах. Да?
Ну, ничего себе нюансы. Там есть
жесткая политика. Или жесткая
политика. Да, это очень важное расхождение.
Важное, но тем не менее, как бы магистральное направление одно. Но в правительстве нам говорят, что все это вообще нам ни вы не нужны, ни Кудрин.
Нет, они так не говорят.
Было сказано, что правительство должно разработать эту программу в мае месяце на базе широкого обсуждения, работы с предпринимательским сообществом.
То есть, но они не выхолостят ваши все.
И Кудрин только вчера сказал Шувалов, что с Кудрином будут работать, с нами будут работать. То есть, ну, в общем...
Работать будут, но примут ли вот ваши эти...
Это вопрос, это да, конечно, знаем, что потому что здесь, конечно, важно, я прямо откровенно говорю, что это важно даже не мнение правительства, а мнение президента.
Вот еще Глазев возник, вот уже вопрос.
Глазев тоже, там где-то тоже со своим.
Глазев был с нами в Столыпинском клубе, но у него свое мнение, у него более такое жесткое государственническое мнение, он и вообще он инструменты предлагает более жесткие, там регулирование, государственное регулирование,
ну,
экономики.
Экономика,
но она не плановая, еще раз. Он
плановая, рыночная экономика.
Он считает, что некоторые функции регулирования со стороны государства в рамках рыночной экономики, он рыночник, это однозначно. Он только за развитие рыночной экономики. Но при этом он считает, что такие достаточные меры государственного управления жесткие, такие как там также фиксация валютного курса,
возможно. А вы не считаете, что это как раз очень даже страшно, когда государство не отползает от своего, так сказать, регулирования и участия, а наоборот больше начинает участвовать?
Нет, конечно, государство должно быть меньше в экономике. Ну, сегодня мы достигли фантастической цифры 70%. Но где, да, должно быть его меньше? В управлении компаниями, в собственности, особенно в тех компаниях, которые работают в рыночных сегментах, где они используют государственно свой ресурс для того, чтобы создавать себе особые условия в конкуренции, прежде всего с частным сектором.
А у нас с этим все в
порядке. Вот с этим, да, у нас очень хорошо, и действительно много компаний сегодня работают как государственные. И это очень выгодно для менеджеров, прежде всего. Но вопрос в том, что из регулирования экономики, из создания правил игры, конечно, государство пока нет рынка. У нас недостаточно развита конкуренция, потому что конкуренция заменяет... Нельзя вакуум создавать управление. Вот мы после 91-м году создали вакуум управления, потому что мы убрали все государственную систему, да, регулирования и распределения. Отпустили ее, но рынка еще не было. И законодательства рыночного не было, например, антимонопольного законодательства. В результате хаос. Практически хаос на рынке. И началось регулирование со стороны даже, прежде всего, там, теневой экономики. Да, начали бандиты регулировать нашу экономику и даже социальный сектор. Да. Вот. Такого не должно быть. Государство не может все бросить и убежать. А государство должно постепенно отпускать, создавая правила игры, создавая конкуренцию на том или ином рынке, постепенно выходить из него.
Но
и достичь того
не
состояния, которое было в Америке там, или в Европе перед кризисом там, 2008 года, когда конкуренция работает, рынок на полном ходу, и государство остается монетаристскими, значит, вот, на основе монетарной теории денег. Пускать процентную ставку и минимум вмешательства. Но это тогда, когда рынок на полную мощность работает. Он саморегулируется. Конкуренция – главный механизм регулирования всей экономики. К сожалению, у нас этого нет сегодня. Поэтому государство должно сначала сделать стратегию, наладить процессы регулирования, создать правила игры и постепенно из экономики выходить.
Скажите, пожалуйста, все-таки вот вы, как уполномоченный по защите прав предпринимателей, вы за этот год какого рода жалобы? Вы же принимаете жалобы, обращения от предпринимательского
сообщества? В постоянном режиме, да.
Вот что у вас вот больше всего было в этих жалобах? На что конкретно? И чем этот год отличался, может, от предыдущих?
Если говорить о, конечно, жалобах, которые поступают ко мне, их меньше по количеству, но зато по сложности это, конечно, жалобы, связанные с уголовным преследованием. И кое-что удается сделать, но, к сожалению, пока мало. И только что я хочу сказать хорошую новость. Вчера к нам пришла, был отпущен из-под ареста Гильфанов. Мы боролись. Полтора года человек сидел сейчас в СИЗО Москве. И абсолютно на выдуманном деле. И так, кстати, его и мы думали, что все уже. Просто с него снимут обвинения в суде. И отпустят. Не сняли, обратно отправили в прокуратуру, но хотя бы выпустили из тюрьмы, из СИЗО, хотя бы он на свободе. Но это самое сложное, конечно, потому что часто применяется уголовное право для того, чтобы...
А ведь как давно было сказано, хватит кошмарить?
Но, да, это было давно сказано, но, к сожалению, пока еще далеко не решены эти проблемы.
Угу.
Но еще хочу сказать, что, конечно, особенностью этого года, именно этого года, стало то, что стало работать намного сложнее экономически. Бизнес попал в такие тиски между падающим спросом, но это все последствия кризиса, падение цен на нефть. И при этом государство обычно как бывает? Падает спрос, кризис, падает рубль, издержки падают, и становится все равно выгодно работать. А в этот раз государство при падающем спросе вдруг влепила, если можно такое слово использовать, у вас на радио 17% ключевой ставки рефинансирования ЦБ, и это резко подняло стоимость кредитов. Кроме этого, экономика наша стала очень импортозависима за эти годы, например, даже с 2008 года. И сегодня очень большое количество и товаров, и комплектующих покупаются на Западе, и поэтому это тоже резко повлияло на себестоимость. То есть курс изменился, соответственно, выросли цены, и себестоимость поднялась и наших производств. Поэтому спрос падает, а издержки по-прежнему высокие. Государство сделало все, чтобы они не упали. И поэтому, конечно, вот эти тиски – это главная сегодня характеристика проблем, с которыми к нам обращается бизнес.
Пишут нам, откуда цифра 16, когда говорим про индекс вот этот про разделение? Смотрите, перед вами был человек, и правда, я слышала это в эфире, Мовчан говорил, был здесь в студии, и он назвал индекс 70. Это больше похоже на правду.
Нет, абсолютно не так. Но если мы говорим о том же самом индексе,
я
там по-разному считают.
Да, может быть, по-разному, но был...
Джини, да. Я могу ошибаться там, может быть, на один пункт, но это или на два пункта, но не на коэффициент порядок.
Коэффициент Джини больше 70, я не помню, честно говоря.
Ну, он сказал, что
давайте
это его подсчеты, но и более-менее реальные тоже гораздо выше того, что вы
назвали. Это он, наверное, просто сам рассчитал, с учетом того, что офшорная экономика, что доходы не все показываются.
Не знаю, в общем, назвал чудовищную цифру, поэтому она действительно вызывает некоторую отрыбь и ощущение, что это похоже на правду. Скажите, пожалуйста, когда... Да, нет, вот еще что хотела спросить. Как бы вы, в принципе, сейчас, вот просто какими-то своими словами, охарактеризовали ситуацию в бизнесе? Вот именно по человеческими словами, вот уже без всяких макро, микро и прочее.
Нет, ну, конечно, сложно. Вот еще раз я могу сказать, что сложное.
Это
главное
сложное...
то, что люди
сложные
терпят.
Бывают,
терпят,
да?
Ну, во-первых, разные бизнесы. Мы не говорим о крупных бизнесах, особенно экспортоориентированных, которые сегодня просто живут лучше, чем раньше, потому что у них на курсе они только выиграли сильно с падением курса. Я говорю о, прежде всего, рынке, который работает на потребительском рынке, здесь, в России, на внутреннем рынке. Некоторые из них тоже неплохо себя чувствуют, потому что, допустим, сельское хозяйство у нас... Вот еще один пример того, что активная экономическая политика государства может реально менять дела, реально менять ситуацию. Потому что сельскому хозяйству реально помогали. Ну, как помогали? За них не работали и не платили, а им давали, компенсировали процентные ставки на покупку оборудования, там, помогали со строительством новых предприятий.
Импортозамещение.
Импортозамещение работало, но в меньшей степени. На самом деле, это было, да, самое важное, это было то, что, ну, как, то есть, я имею в виду, что санкции в меньшей степени, антисанкции работали, а импортозамещение, конечно, проходило, но за счет, прежде всего, активной экономической политики государства в этом секторе. Кудрин говорит, нет, ничего не будет, потому что плохие институты. Но не так. Вот в сельское хозяйство все-таки дали чуть-чуть.
Все расходится с Кудрином.
Чуть-чуть дали улучшение, и они поехали. Сельское хозяйство реально показало плюс, да. То же самое в оборонной промышленности, но там другая история. Там просто дали денег на то, чтобы они производили. К сожалению, эти деньги там пришлось сегодня компенсировать из бюджета.
Но все это пролетело мимо того самого мелкого среднего бизнеса.
А малый и средний, да, который работает на внутреннем рынке, конечно, очень серьезно сегодня.
Ну, это как? Ну, вы уже сказали вначале, кошмар, но не кошмар, кошмар, кошмар. Так все-таки кошмарная ситуация.
Нет, я считаю, что сегодня ситуация очень сложная. Многие бизнесы. Сегодня на 25% выросло количество банкротств.
Ничего себе. Каждый четвертый.
Сегодня растет Невоград.
А нет, это на 25%.
Да, да, да. Выросла сегодня кредиторская задолженность, потому что многие... Банковская задолженность по кредитам, потому что сегодня многие не могут уже возвращать. Набрали кредитов по любой ставке, лишь бы не остановиться. Тогда, помните, как там 30%, 40% были ставки. А сейчас, потому что думали, что 2-3 месяца и все рассосется, а сейчас проходит уже 2 года, и, конечно, держаться дальше становится все сложнее и сложнее. Многие уже сдались и не могут держаться, уже не возвращают.
И, видимо, этот процесс еще будет идти, как я понимаю.
Значит, если мы сегодня... Или цена на нефть должна отскочить. Угу. Если она пойдет вверх, то у нас спрос поднимется на внутреннем рынке, как это было в 2008-2009 году. И в 1998 тоже. Или мы должны сегодня принять конкретные меры экономической политики для того, чтобы их спасти. Например, мы предлагаем создать банк плохих кредитов, чтобы рефинансировать банки, потому что они начинают уже сегодня банкротиться.
Да. Если в какие сроки это все? Я понимаю, что вчера надо было.
У нас три этапа. Мы планируем наши стратегии до 2019 года, это так называемый восстановительный рост. Сегодня самое главное вернуть рост.
Но эти
сегодня
самые все решения, вот эти законодательные, там, по, может быть, организации какого-то необходимого органа, это все ведь должно быть очень быстро сделано, правильно?
Мы считаем, конечно, это должно быть решение вот до мая.
До мая.
Точно,
да,
должно быть.
Иначе
сделано.
Там банкротство будет уже не на 25%, а гораздо больше. Ну что ж, нам нужно завершать наш разговор. В конце года говорили, может, не на самую веселую тему, но говорили о нашем предпринимательском климате, говорили с Борисом Титовым, уполномоченным по защите прав предпринимателей при президенте Российской Федерации. Спасибо вам.
Спасибо.
И счастливого Нового года.
Спасибо большое, Иван, вас с Новым годом.
Спасибо.
Надеюсь, что в следующем году у нас будет немножко полегче,
ой,
экономика
оптимист,
будет расти.
Спасибо, до свидания.
Спасибо.
Круги света.